Похоже, он наблюдал за мной с самого начала, едва я появился в Пхалаке, и лишь сейчас решил выбраться из чащи. На его месте я бы тоже не очень спешил являть себя миру. Довольно-таки захудалый представитель буйного племени ракшасов-людоедов. Шерсть слиплась колтуном, частокол желтых клыков изрядно выщерблен, глазки подзаплыли, блестят в уголках белесым гноем. Да и росточку бедняк был, мягко говоря, невеликого. Всего раза в полтора повыше меня, когда я пребываю в обычном состоянии. Как сейчас, например. Приплясывая в раскорячку и отменно бурча животом, ракшас направился было ко мне, но на полдороги передумал и стал обходить кругом. Двигался этот позор своего рода, как положено, посолонь, слева направо. И подобное изъявление нижайшего почтения плохо сочеталось с клыками и грозным видом. А какие рожи он корчил! Умора! Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. «Как тебя зовут, несчастный?» — наконец проревел ракшас и закашлялся, заперхал клыкача мохнатым горлом. «Каламбхук», — ответил я, вспомнив незамысловатую дровицкую байку.
Примечание. Каламбхук — рисовый шарик с изюмом и мякотью финика. Конец примечания.
Слюна обильно закапала из веслогубого рта прямо ему на грудь.
«Каламбхук, каламбхук, я тебя съем!»
«Не ешь меня, страшный ракшас, я тебе песенку спою!» Он подошел поближе, и шутка мало-помалу начала мне надоедать. Тем паче, что пахло от ракшаса на редкость гнусно, даже на таком расстоянии. Если предки лесных пакостников и впрямь родились из стоп Брахмы, сам Брахма ужасно обижался на подобные домыслы, то эти стопы, очевидно, предварительно не мыли месяца два, не меньше.
«А ты чего, Гандхарф?» — искренне изумился ракшас и шмыгнул расплющенным носом.
«От Гандхарва слышу. И вообще, почему ты здесь, а не на поле Куру, где дармовой еды навалом? Лень ноги трудить?» Выражение его морды могло растрогать даже скалу.
«Ишь, сказанул, на поле Куру. Вот сам и вали туда, умник. Днем там битва. Сунешься, сразу хвост подпалят. Или слонищем почем зря наедут. Слонище у них страховидный. Нашего брата ой, как не любит. А ночью...»
Ракшас совсем расстроился. Бросил ходить вокруг да около и присел напротив, на поваленном дереве. «Что, ночью-то?» — подбодрил я его. Арджуна опаздывал, и присутствие доходяги ракшаса скрашивало мне время ожидания.
«Что-что? Ничего. Дерутся они ночью. Ты, говорят, сам ледащий да золотушный. Как героев бить, так тебя не допросишься, а жрешь много. Пузо, говорят, у тебя бездонные, и по шее, по шее».
«Кто ж тебе, ледащему, по шее даст?»
«Так наши же и дают, братья ракшасы, которые поздоровее, а они, считай, все поздоровее. Болел я в детстве. На простоквашу, будь она неладно, вырос, а им бессовестным начхать. Упыри еще эти преты-клыкачи. Притиснешь в стороночке мертвечка обглоданного, увлечешься над косточкой, над берцовой, а сучий сын прет у тебя из ляжки уже кус мясца выгрыз. И урчит, зараза, косится».
Ракшас заскучал и принялся ковыряться в зубах веткой акации.
«Лучше я тебя съем», — подытожил он. «Ты, я вижу, человек тихий, душевный. Такого есть одно удовольствие и польза желудку. Брахман, небось, дважды рожденный? Мама непокойница мне говаривала: кушай, сынок, брахманов. Благочестие в брюхе лучше чирья в ухе. Давай, давай, сымай одежку, чего время зря тянуть. А песни петь я сам стану».
Он подумал и добавил:
«Потом на сытый желудок и поется веселей».
Стук колес, донесшийся с северо-востока, заставил его подпрыгнуть. Ракшас замотал головой, пытаясь высмотреть источник звука. А когда высмотрел, не сразу понял, радоваться ему или огорчаться.
«Двое — это, с одной стороны, хорошо», — пробормотал людоед, задумчиво сплевывая на голову банановой змейки, опоздавшей юркнуть в гущу олеандра. «Двое, и опять же, лошадушки, когда сытые и незапаленные, это и коптить вялить про запас не лишним. А с другой стороны, ежели двое, да наподдадут, и опять же, конь копытом, четыре коня восемью копытами...»
«16 дубина!»
«Чего?»
«Четыре коня 16 копытами!» Я перестал слушать его ворчание и встал навстречу сыну. Ракшис грустно переваривал сказанное. Судя по всему, от обещанного количества копыт у него началась изжога.